Эпилог первый. Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым. Была в Заполярье прохладная весна. Весна 1945 года. Мне вот-вот должно было исполниться 17 лет. И штурман с эсминца сказал с улыбкой: «Огурцов, не пришло ли тебе время побриться?» Я тронул подбородок, ставший колючим, и сразу заробел. «Не умею. Еще никогда не брился, можно я так похожу?» «Так нельзя. Бриться все равно когда-то надо». Ночью дивизион эсминцев Северного флота получил приказ о переходе на повышенную боевую готовность. Ребята опытные, мы уже знали, чего следует ожидать. Скоро плотный, как тесто, ветер полетел нам навстречу. Брандвахта сообщила, что на Кильдинском плесе запеленгованы 4 германские подводные лодки. Видать, они дружно всплыли, чтобы подышать свежим воздухом, проветрить зловонные отсеки. Сколько было таких спешных выходов, и сколько раз перед нами распахивался океан. Дивизион шел хорошо, и за кормами эсминцев, часто приседающими на разворотах, вырастали буруны. Вода ярко фосфорилась от работы винтов. На трапе мне встретился штурман. Заметил. «Так и не побрился? После похода обязательно». Перед рассветом команды получили горячий чай с клюквенным экстрактом, белый хлеб с консервированной колбасой. Колокола громкого боя, как я заметил, всегда начинают бить в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас все побросали кружки, чай полетел на палубу. Я занял место в своем посту, гудящим моторами и аппаратурой. Как это делал сотни раз, я сказал штурману в телефон: «БП-2, БЧ-1 к бою готов!» В соседнем отсеке провыли лифты элеваторов, подавая на орудие боезапас. Я слышал, как в погребах старшина подачи крикнул: «5 ныряющих и 2 фугаса! Подавай!» Очевидно, на локаторах засекли рубку всплывшей подлодки противника. Замкнутый в своем посту, я по звукам определял, что творится на эсминце. Ну так и есть. Выходим на бомбометание. Бомбы кидали на врага сериями, штук по 5 сразу. И при каждом взрыве стрелки датчиков нервно вздрагивали под стеклами. С гвардейского гремящего сообщали, что бомбы они свалили хорошо, и сейчас удалось подцепить из моря полное ведро немецкого соляра, всплывшего с подводной лодки. Утром оперативники флота велели дивизиону возвращаться на базу, и мы, выстроившись в кильватер, рассекали форштевнями слякоть рассвета, еще не зная, что этот выход эсминцев в море явится нашей последней боевой операцией. 8 мая на рейде Ваенги началось необычное оживление. Поднялась дикая пальба на союзных кораблях. Рейд покрылся шлюпками с разноцветными, как рекламные плакаты, парусами. С конвойного корвета флота Свободной Норвегии бородатые люди возносили к небесам божественные псалмы. А из иллюминаторов американского авианосца то и дело выскакивали в море опорожненные бутылки. Шлюпки подруливали к бортам наших эсминцев. Союзники спрашивали, почему мы не ликуем. Они кричали, что война с Гитлером окончена. Мы говорили в ответ, что Москва еще молчит. Было 5 часов ночи, когда трансляция ворвалась в спящие кубрики. Радисты врубили ее на полную мощность, отчего динамики репродукторов, привинченные к переборкам, содрогались, и с них слоями отлетала краска, словно с орудий при беглой стрельбе. Это была весть о победе. Полураздетые вскакивали мы с коек и рундуков, целовались и обнимались, а потом по трансляции выступил командир эсминца. Я думаю, что хотя побудка сегодня произошла раньше срока, но это самая счастливая побудка в нашей жизни. Спать мы, конечно, уже не ляжем, а потому, товарищи, убирайте койки, начнем авральную приборку. Готовьтесь к параду победы. После аврала я снова попался на глаза своему штурману. «Ну что мне с тобой делать, Огурцов? Вроде бы дисциплинированный юнга. А когда ты, наконец, побреешься?» Мы перешли в полярный, и ветер здорово покрепчал. Это был отжимной ветер. Он отталкивал наш эсминец от берега на середину гавани, и швартовы вытянулись в струны. По носу у нас стоял тральщик, а за кормой американский корвет, экипаж которого не просыхал от выпивки. Командир велел подать на причал и еще несколько швартовых. Как сейчас помню, за берег нас держали уже 11 стальных тросов, толщиной в руку ребенка. Эсминец готовился идти на парадное построение кораблей в Кольском заливе, Был дан сигнал короткого отдыха, и матросы, утомленные праздничной суетой, прикорнули на рундуках. Пользуясь затишьем, я взял у старшины бритву, намылил щеки, и мне стало смешно. Вспомнил я, каким молокососом пришел в экипаж Соломбалы. Прямо из детских штанишек перебрался в гигантские клёши. И от этого стало еще смешней. Около зеркала я отдраил иллюминатор. В его круглише виднелись ослизлые сваи причала. Даже не сообразил я сразу, что такое произошло, когда эти сваи вдруг поплыли мимо иллюминатора. Затем сверху через воронку люка раздался противный треск. Бросив бритву, я кинулся по трапу на полубак. И надо мной взвизгнул лопнувший швартов. Глянул на мостик, там ни одного офицера, только метался одинокий сигнальщик, голося в ужасе. «Ход дали! Обороты на среднем! Авария!» Я не сразу осознал всю дикость обстановки. На палубе ни души. Корабль, держась за берег тросами, начал движение. Форштевнем он таранил тральщик. Один наш швартов случайно подцепил американца под корму. Трос натягивался и уже начал вытаскивать союзника из воды. Сьюта бежал босой прямо с койки боцман, крича издали. «Отдавай концы! Отдавай! Отдавай!» Уловив миг ослабления швартовов, я стал раскручивать восьмерки с кнехтов. Конечно, без рукавиц, причем натянутые до предела тросы ранили руки. Эсминец продолжал работать турбинами. Швартовы лопались с такой силой, что, саданув по борту рваными концами, оставляли шрамы на прочном металле. Снова острое вжиканье, будто мимо пронесся снаряд, и трос мотнулся над моей головой. Даже прическу задело. Хорошо, что я пригнулся секундой раньше, иначе снесло бы за борт половину черепа. На пару с боцманом мы отдали носовые. А союзный корвет вздернуло тросом за корму так, что обнажились его винты, и там в панике бегали два нетрезвых американца. Один с аккордеоном, другой с мандолиной. На мостик уже взлетел наш командир, не успевший накинуть китель. Из люков и дверей перло наверх команду по сигналу тревоги. Потом выяснилось, что телеграф на мостике остался зачехленным, рукояти его стояли на стопе. А в машинах диск телеграфа почему-то отработал средний вперед. Котельный машинист повиновался движению стрелки и дал пар на турбины. Эсминец со спящей командой, не выбрав швартовых, тронулся вперед. Хорошо, что ЧП случилось не в море на боевой позиции, а в родимой гавани. Обошлось без катастрофы. Я снова спустился в кубрик и окончил свое первое в жизни бритье. По трансляции с мостика объявили: «Юнге С. Огурцову за проявленную инициативу и активные действия в аварийной обстановке объявляется благодарность». Это была последняя благодарность, полученная мной на флоте. Парад кораблей в честь нашей победы на всю жизнь остался в памяти. Никогда не забуду, как изрыгнули огненные смерчи башни линкора «Архангельск», как чеканно качались вдоль палуб, одетые в черные прославленные экипажи подводных лодок. Наш эсминец тоже выпаливал в небо из 5-дюймовок. Гирлянды огней повисали под облаками, неслышно опадая в воду, а от Мурманска гремела музыка. Там тоже ликовали победившие люди. Штурман стрелял из ТТ, а мне достался пистолет системы «Вери», похожий на пиратский. Я заталкивал в него нарядные патроны фальшвейеров, выстреливая их над собой. Мои ракеты взметывало ввысь, и они сгорали в удивительной красоте праздника. А я стрелял и стрелял. Я как ребенок стрелял и плакал. Патрон за патроном, хлоп да хлоп, ракета за ракетой. Мне было очень хорошо. Ура! Мы победили! Так я, Юнга С. Огурцов, закончил войну.